Да, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Три гроба Малевича. Вспоминая легендарную выставку «Париж-Москва, Москва-Париж». 30 лет назад, в ноябре 79 года, во французской столице закончилась полугодовая выставка, посвященная художественным параллелям, влиянию и отталкиванию французского и русского, а затем и советского изобразительного искусства. Грандиозная, эпохальная, сногсшибательная, в ходу были все эти эпитеты и множество других. С чем был связан этот ажиотаж? Выставочный информационный центр Жоржа Помпиду в Париже, «Бубур», осуществил в конце 70-х, начале 80-х годов серию крупномасштабных проектов, междисциплинарных выставок, посвященных большим модернистским эпохам – «Париж-Нью-Йорк», «Париж-Берлин», «Париж-Москва» и «Париж-Париж». Благодаря этим проектам удалось собрать и явить зрителю целостные пласты, вернее, глыбы исторических периодов, когда изобразительное искусство, впрочем, как и литература, играли не только эстетическую роль, но не в меньшей степени роль идеологическую. Выставка «Париж-Москва, Москва-Париж», при том, что это на деле две выставки, в чем-то болезненно не совпадающие, эта выставка стала подлинным открытием не только для так называемых простых зрителей, но отчасти и для профессионалов, поскольку множество работ, особенно из советских музейных запасников, никогда не выставлялись, часто никогда не воспроизводились и в течение десятилетий загонялись в подполье. Посетителей опьяняла сама возможность открыто, не боясь, с достоинством рассматривать шедевры первых 30 лет 20 века. Матисс, Пикассо, Майоль, Брак, Форе, Певзнер, Габо, Сутин, Кокто, Сандос соседствовали с российскими работами. Малевич, Кандинский, Филонов, Фальк, Ларионов, Гончарова, Татлин, Шагал, Архипенко, Шаршун. И очень часто нельзя было определить, паспортную принадлежность того или иного мастера. Художественное пространство было до известной степени единым. Причем представлены были не только полотна или скульптуры, или фотографии, но предметы прикладного искусства и повседневного быта, архитектурные проекты, афиши, театрально-балетные эскизы, книги и рукописи, звучала музыка эпохи, и можно было смотреть фильмы начала века. После парижской части, отдохнув и придя в себя, выставка в 81 году отправилась в Москву, и трудно сказать, где она произвела большее впечатление. С тех пор прошло 3 десятилетия, но эхо знаменитого проекта до сих пор доносится до слуха причастных к нему и тех, кто выставки не застал. «Париж-Москва», «Москва-Париж» — это миф, о значении и репутации которого мы сегодня и поговорим с теми, кто этот миф создавал и дышал его пьянявшей атмосферой. На какие компромиссы приходилось идти, чтобы согласовать подбор экспонатов с советской стороной? Рассказывает Галина Махрова, один из парижских кураторов выставки.
Я бы не сказала, что это компромиссы. Я бы сказала просто, что шла как бы такая торговля. Того, что вот вы показываете то-то, мы показываем то-то. Мы хотим, чтобы то-то было, вы хотите, чтобы то-то было. И в конце концов мы договаривались. Каждый объяснял, какие у него аргументы за и против. И в конце концов мы нашли вот такой общий язык.
Можно ли говорить о каких-то общих, в целом, постоянных требованиях, которые выдвигала советская сторона?
Конечно, не очень им хотелось показывать авангард. Очень трудно было получить информацию о том, что есть или нет в запасниках. Мы ее как-никак получали, но с большим трудом. И нам никогда с тогдашней советской стороны никто не подходил и говорил, вы знаете, вы вот просили такого-то Ронченко, но у нас еще есть другие. Мы даже ходили в запасники, чтобы смотреть и нам показывали то, что хотели нам показать. Так что это первое. Второе, конечно, советская часть хотела, чтобы присутствовала в довольно широком масштабе реалистическое искусство.
Скажите, пожалуйста, что в целом удалось сделать с помощью этой выставки, что не удалось?
Я думаю, то, что не удалось сделать с помощью этой выставки, но это сложный вопрос, это, естественно, говорить о тех художниках, которые тогда жили в эмиграции во Франции. То есть даже в то время, в 70-х годах, считали Кандинского не русским художником, а немецким или французским. Так что говорить о других русских художников, которые жили во Франции, или умерли, или еще жили во Франции, конечно, не было речи. И это жалко, потому что можно было бы кое-что сопоставить.
Скажите, а какова была позиция в отношении французского искусства, представленного на выставке? Какая тут была концепция?
Концепция была с обеих сторон постараться показать, какое было влияние одних на других. Вот что переходило, потому что действительно, почему выставка начинается так рано, потому что создавались коллекции Щукина и Морозова, которые сыграли очень большую роль тогда в России. Так как эти коллекции были посещаемы художников, конечно, это повлияло. Не только были выставки западного искусства в России, печаталось в журналах, но, кроме того, эти вот самые новейшие произведения могли быть увиденными вот этими художниками, которые не все выезжали на Запад. Конечно, выезжали.
Знаете, про одну выставку говорят, что она что-то сдвинула, помогла что-то понять, стала краеугольным камнем чего-то. Про другую такого не говорят. Что вы сказали бы в целом о выставке «Париж-Москва» и «Москва-Париж»? Сдвинула ли она что-то куда-то? И если да, то что и куда?
Конечно, она сдвинула. Во-первых, то, что всегда является, до сих пор это является самым трудным, это делать совместную выставку с кураторами с одной стороны и с кураторами с другой стороны. Какие бы ни были отношения, тогда были только официальные отношения, поэтому еще сложнее было. Это самое трудное и самое интересное, потому что как-никак складываются человеческие отношения, какой бы ни был режим. Это первое. Второе. Я думаю, что благодаря этой выставке в Париже, эта выставка, конечно, дала показать западному миру то, что было, то, что считается русским авангардом. До этого он не был показан в таком масштабе. И не только русский авангард, но даже потом, то, что вот шло после 20-х годов, уже были очень тоже интересные произведения. А в России не только западное искусство, но, кроме того, и сам русский авангард, который в то время не показывался. Поэтому я вам просто вам расскажу такой, как бы, анекдот. Я работала в Москве в конце 90-х годах при Французском культурном центре. И у нас была встреча с директрисой Пушкинского музея Ириной Антоновой. И пришел, не помню, какая приехала какая шишка из Франции, и ей задали, это было в 99-м или в 2000-м году, ее спросили, какие были за последние 10 лет вот, для вас важные выставки между Францией и Россией. Она ответила: «Париж-Москва». Это был 81-й год, то есть 20 лет.
А легенда об этой выставке, значит, была так жива сильно, да?
Очень, она до сих пор жива. Она до сих пор жива, потому что до сих пор в музеях есть люди, которые работали над этой выставкой, которые знают, что это, эта выставка далась большим трудом. И опять, я лучше знаю французскую часть, но, естественно, я понимаю, что она тоже далась большим трудом с русской стороны. Вы спросите людей, как Антонову или Хорошилова, или таких людей, они вам скажут.
Скажите, пожалуйста, Ольга Кирилловна, а как отнеслась русская эмиграция ко всей этой затее?
Это я плохо знаю. Здесь было две эмиграции. То, что называлось первая эмиграция, которая это искусство плохо знала, потому что в конце 79-м году в Париже уже не так много было народу, который занимался авангардным искусством. Ну, конечно, были люди, которые приходили, которые открывали многое для себя. Если сказать а вот о той эмиграции советского времени, то есть тех художников, которые прибыли в 70-х годах, то, конечно, они считали, что жалко, что выставка не показывает художников до теперешних дней, потому что художников, которых сейчас уже признают, тех, которых называют шестидесятников, в то время вообще не признавали в России. А если сравнить Малевича или Кандинского с этими художниками, то разницы нет. Все-таки, как-никак, у них был намного более сильный шаг вперед, чем у этих художников, которые по-своему уже переоткрывали начало века.
Знаете ли вы о скандальной акции, которая была предпринято, вот вы упомянули Малевича, когда русские эмигранты, вот как раз советские третьей волны, пронесли по Парижу гроб Малевича в знак протеста против организации выставки «Париж-Москва».
Конечно, потому что было трудно понять, что вот показывает Малевича во Франции, не показывает в России. Но дело в том, что обратная выставка, она же показала Малевича в России. Выставка называлась «Париж-Москва» и «Москва-Париж». Первый договор был о том, что будет больше русского искусства в Париже, потому что французское здесь знакомо, нашей публики, и больше французского в России. Но когда мы приехали в Россию, мы постарались подержать так, чтобы показывали тоже то, что не показывалось в России. Я думаю, что, конечно, это удалось. Потом то, что было очень интересно, и до сих пор мало повторяется, и поэтому, как сказать, сама форма этой выставки, многие отделы, которые были представлены, и литература, и графика, и кино, и афиши, и архитектура, это, конечно, тоже очень много принесло, потому что был общий вид выставки, общий вид периода искусства.
То есть я так чувствую по вашим ответам, что вы до сих пор понимаете огромное значение этой выставки тех лет.
Не только я, это все понимают. До сих пор, вы знаете, если в России говорят о выставке Москва, Париж, Москва, то здесь до сих пор во Франции говорят о выставке Москва, Париж. Их несколько были в центре Помпиду, тогда было несколько выставок, которые вот при открытии центра стали как бы точкой, на которой до сих пор ссылаются: Париж, Нью-Йорк, Париж-Берлин, Париж-Москва.
Что-нибудь подобное, может быть, у другой эпохи или под каким-то другим углом, планируется сделать вот где-то в тех кругах, к которым вы принадлежите?
Пока то, вы знаете, будет 10-й год, когда будет год России во Франции, Франции в России. Я не знаю, какие сейчас, что готовится. То есть пока, по-моему, еще ничего не оговорено. Это очень жалко, потому что можно что-то сделать. Либо продолжить показы 30-х годов до наших дней, либо от 50-х годов до наших дней. Но я думаю, что в соцреализме не все плохое, и там есть очень интересные художники.
Вы с удовольствием приняли бы участие в организации подобной выставки?
Я могла бы принять участие, но у меня столько работы, что я не знаю, как я могу, надо меня клонировать, понимаете?
Галина Махрова, один из кураторов выставки с французской стороны. На волнах Радио Свобода вы слушаете программу «Мифы и репутации», приуроченную сегодня к 30-летию легендарной выставки «Париж-Москва, Москва-Париж». Послушаем воспоминания художника, который не только не был представлен в экспозиции, но даже не принимал во всем действии никакого официального участия. Однако на ход мероприятия он повлиял довольно заметно, став эдаким смутьяном и нарушителем общественного спокойствия. Издатель журнала «А я», художник, эмигрант конца 70-х Игорь Шелковский. Игорь Сергеевич, как вы отнеслись к событию в центре Помпиду?
С одной стороны, с большим любопытством, потому что впервые были вынесены из советских запасников многие картины и выставлены публично. Я, житель этой страны, я их никогда не видел. Я их впервые увидел в Париже на этой выставке. То есть, конечно, все ждали этой выставки. Но в обмен на показ этих картин советская часть поставила условие, что они будут цензурировать каталог. Они туда добавили всяких произведений соцреализма, там Бродский, «Ленин в креслах сидит», и прочее, прочее. Вот, они потребовали, чтобы были убраны все неудовлетворяющие их там детали советской истории. То есть нельзя было, например, дату смерти Мандельштама сообщать в каталоге и вообще истории с Мандельштамом. Свободные французы не привыкли к таким действиям. Они запротестовали. То есть запротестовала французская интеллигенция. Организовали коллоквиум в Сорбоне. Организовывала его отчасти русская эмигрантка Наташа Дюжева. Она работала в то время в «Русской мысли». Вот. И она очень активно это делала. Созвала очень много людей. Был снят зал, и в течение 3-4 дней шел этот коллоквиум, где выступали все. Там и архитекторы были, и дизайнеры, и художники, и писатели, конечно, и философы. Там все речи были собраны, и потом были изданы отдельным сборником. Вот, в конце решили провести манифестацию перед самой выставкой, перед Бабуром. Искали каких-то художников из соцлагеря, нашли двух поляков, мужа и жену, фамилия была Чеслар. А они, в свою очередь, позвали меня, тоже как эмигранта уже русского, и мы стали обсуждать, что мы можем сделать. У них была идея такая, вот мы, говорит, сделаем гроб и напишем, что здесь похоронен русский авангард. Вот я подумал, сказал, что уж если делать гроб, то давайте сделаем красивый гроб. Вот, очень красивый гроб был у Малевича. Нам дали какие-то средства на материалы, мы купили дерево, купили краски, достали фотографии похорон Малевича, с фотографией с его гробом. Это очень оригинальный конструктивистский гроб, раскрашенный там красной круг и черный квадрат на крышке, и бока также расписаны. Вот, конечно, у нас не было цветных фотографий. Значит, мы про красный и черный цвет знали, а туда еще мы ввели синий, ярко-синий и желтый цвет. А сам гроб белый, белый конструктивистский гроб. Да, вот с этого момента можно рассказать историю под названием «Три гроба Малевича». Первый гроб мы сделали там. Второй гроб был сделан потом в Нью-Йорке, тоже на манифестации русских художников перед музеем Гуггенхейма. И третий гроб Малевича был сделан Мишей Гробманом в Тель-Авиве, по-моему, по поводу какого-то юбилея Хлебникова. Но тоже пронесен по улицам и зафотографирован, и он где-то существует. Наш гроб мы делали в галерее, которая рядом совсем с Бабуром, на Рю Конкапуан. Был назначен час, когда все соберутся участники коллоквиума, там, и мы пронесем этот гроб перед Бабуром. Вот, пришло человек 50. Первые несущие были, значит, я как один из авторов. Рядом был Андрей Глюксман, французский философ. Другие какие-то интеллектуалы, писатели, художники французские. Мы понесли этот гроб большой толпой. Обычно там перед Бабуром много полиции, и стоят иногда машины, эти автобусы полицейские, и вообще там наблюдают за порядком, поскольку очень живое место. Вот тут все полицейские исчезли, они никак не хотели конфликта с левой интеллигенцией. Потому что левая интеллигенция – это всегда пресса, это всегда шум будет, и они просто куда-то исчезли. Хотя я опасался, я был новичок в этой стране, я был сам иммигрантом. Да, и, кстати, накануне приехал в Париж Сережа Исаян, и я его уговорил тоже участвовать в этом деле. Он еще совершенно не понимает, где он и что он. И как человек, прилетевший с другой планеты, он тем не менее участвовал. Вот, дошли до Бабура, нас никто не останавливает. Тогда Андрей Глюксман говорит, поднимемся наверх, на саму выставку. Вот, долетевши нас, контролеры сначала как бы возмутились, потом отступили, сказали, что, ну, значит, мы здесь не виноваты. Мы поднялись по этой трубе стеклянной на последний этаж Бабура, прошли на саму выставку, гроб поставили перед башней Татлина, вот, и были произнесены речи. Не знаю, там 3 или 4 человека выступали. Я сейчас помню только что. Это был Андрей Глюксман и Наталья Горбаневская. Она тоже тогда уже работала в «Русской мысли». Потом также благополучно спустились вниз. И причем было много и телевидения, и прессы, все это снималось. И потом, как мне рассказывали, показывалось по телевидению вечером. История этого нашего гроба Малевича тоже интересная, потому что несколько лет он был у этих поляков, мужа и жены, художников. Потом они решили его продать на аукционе. И как раз проходил аукцион в отеле «Дро», где торговали всяким политическим искусством. Там были плакаты мая 68 года. Вот там были письма Троцкого и его посмертная маска, которые были куплены синдикатом анархистов французских. Вот, и в конце вот наш гроб тоже кто-то приобрел. Вот, гроб, который был сделан, мы делали уже с Сашей Косолаповым в Нью-Йорке. Он так и остался в Нью-Йорке. Я только помню, вот, как после этой манифестации мы его везли на большом желтом такси. А таксистом был русский художник Штейнберг из Петербурга. Не Эдик Штейнберг, а другой Борис. В этом году выпускался первый номер журнала «АЯ». И журнал уже был готов. Но у меня оставалось еще немножко места в макете. Я вставил некоторые цитаты из статей Синявского и Голомштока об этой выставке. Вот. И это дало возможность КГБ потом вызывать всех художников и говорить, что смотрите, вы печатаетесь в антисоветском журнале. Это политический журнал. Во всем остальном номере не было никаких политических материалов, только репродукции и статьи о художниках.
А какая судьба гроба Гробмана?
Я думаю, до сих пор у него или где-то, ну, где-то в Израиле.
Его гроб был связан с этими же событиями?
Ну, только как вот так мы передали такую традицию.
Скажите, пожалуйста, Илья Сергеевич, возникновение журнала «АЯ» и линия, которую «АЯ» вел, каким-то образом и дальше перекликалось с организацией этой выставки? Противопоставлял ли журнал свою линию и свою идеологию той идеологии, которая торжествовала на выставке в центре Помпиду?
Журнал, как бы условно говоря, очень условно, я не люблю слово «авангард» в применении к художникам современным или к художникам 70-х годов, но, условно говоря, это был, вот так все называют, это второй авангард, второй русский авангард. Вот, формально по внешним признакам, конечно, это художники совсем другие, но по духу, да, по духу это тоже протест. Протест против мещанства, против толпы, против условий. Это советский период. Был такой подпольный протест против тогдашнего официального искусства, соцреализма.
Игорь Сергеевич, да. Скажите, ну вот вы говорили о реакции на эту выставку в эмигрантской среде, среди ваших друзей и единомышленников. А все-таки было ли что-нибудь положительное в том, что такая выставка была проведена?
Нет, ну конечно, потому что во Францию приехало много работ художников русского авангарда, которые до этого скрывались от всех. Я когда-то еще до эмиграции, задолго, я работал реставратором фресок и икон. И мне удалось однажды такую вот сделать заявку, просьбу на посещение запасника Третьяковской галереи. И нас там было 10-15 человек, причем не только реставраторов, поскольку никто не проверял, я просто позвал знакомых художников. Вот и каково было удивление, что в зале, вот где там соцреализм, там Хмелько, еще какие-то художники висели. Такая большая дубовая дверь, и вы входите, и там совершенно другой мир. Там у стен Шагал стоял, Кандинский, большие картины Кандинского, там девушка с древком Малевича, там еще. И вот нам это показали. Нам показали тоже там какую-то часть. А на парижской выставке были работы из Русского музея, из Третьяковки, и очень много. Так что это в этом смысле, конечно, это было положительно. То есть французская дирекция Бабура пошла на компромисс. Французские интеллектуалы против этого компромисса резко возражали, протестовали, но все-таки результат был очень хороший.
Как с вашей точки зрения, проведение этой выставки, оно что-то сдвинуло в сознании художников, зрителей, вообще общественности?
Ну, узнали просто новые явления для себя. Ведь раньше кто знал авангард? Те, кто приходили к Георгию Костаке домой. Он начал это первый собирать и показывать. И к нему ходили там и американские сенаторы, и русские там неизвестные художники. Он всем показывал. Но это маленькая группа людей была. А здесь это была большая выставка европейского уровня в столице Франции.
Издатель, художник, публицист Игорь Шелковский. Мы прервемся на краткий выпуск новостей и затем на «Волнах свободы» продолжим программу «Мифы и репутации».
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера в Москве по воскресеньям. Я Виктор Шендерович, и мои гости – люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько я получаю от ЦРУ? Повторы программы в понедельник в 0 и в 6 утра. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 16 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Более 100 административных дел заведено на участников акции автомобилистов в Москве. 7 ноября активисты Федерации автовладельцев России попытались провести автопробег в знак протеста против повышения транспортного налога. Милиция пресекла акцию. В Пермском крае при обвале в пещере «Российская» погибли 2 спелеолога, еще один тяжело ранен. Сотрудники МЧС пытаются извлечь из пещеры пострадавшего специалиста и тела погибших. В Москве после тяжелой болезни умер известный актер, заслуженный артист России Игорь Старыгин. Ему было 63 года. В конце сентября артист был госпитализирован с инсультом. Власти Туркмении освободили из-под стражи и распорядились выслать из страны гражданского активиста Андрея Затоку, сообщила сегодня правозащитная организация Human Rights Watch. На северо-западе Пакистана в результате теракта, осуществленного смертником, погибли 10 человек. Взрыв произошел на рынке в районе Адази, к югу от города Пешавар. По данным властей, целью нападения смертника был один из местных чиновников, который скончался от полученных ранений. Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект по реформе здравоохранения, предложенный президентом Бараком Обамой. В ходе прошедшего в субботу голосования документ одобрили 220 конгрессменов, 215 высказались против. Среди проголосовавших «за» в основном законодатели от Демократической партии. Китай пообещал в течение 3 лет предоставить африканским странам 10 миллиардов долларов в виде льготных кредитов. Об этом объявлено на форуме сотрудничества Китай-Африка в египетском курортном городе Шарм-эль-Шейх.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Гроба Малевича, вспоминая легендарную выставку «Париж-Москва, Москва-Париж». 30 лет назад, в ноябре 79 года, во французской столице закончилась полугодовая выставка, посвященная художественным параллелям, влиянию и отталкиванию французского и русского, а затем и советского изобразительного искусства. Участники сегодняшней программы вспоминают свои впечатления тех лет от того, что казалось грандиозным, эпохальным, сногсшибательным. Рассказывает посетитель парижской версии выставки писатель Петр Вайль. Мы записали рассказ Вайля 1,5 года назад и даем эту запись сегодня впервые. Петр, как в русской эмиграции в третьей волне отреагировали на вот это грандиозное событие? Насколько чувствовалось вот это противоречие между выставленным на показ этим экстерьером и той политикой, которая проводилась в Советском Союзе в связи с этим же выставленным?
Вы знаете, я тогда был совершенно новенький эмигрант, всего год как, и вряд ли могу судить о таких общих настроениях. Мне показалось, что это была для всех сенсация и откровение. То есть никто ничего подобного не подозревал. Ни старшее поколение, ни третья наша волна эмиграции. Я оказался тогда в Париже в первом своем настоящем путешествии. Я только в 78 году поселился в Нью-Йорке, и в 79-м мы с приятелями впервые сами вот на свои деньги поехали в Европу. Это была Франция, Бельгия, Голландия. И надо же было так вот случиться, такое везение, что как раз в центре Помпиду парижском открылась выставка «Париж-Москва». Ну, там что ни шаг, то было открытие. Потому что, ну, кого знал не специалист, а я не, и как не был, так и не являюсь специалистом в области изобразительного искусства, да? Ну, кого мы знали из той плеяды, условно, Серебряного века? Ну, Врубеля, Кустодиева, Юона, Борисова Мусатова, Серова, да? Здесь они сопоставлялись, и видно было, что сопоставляются на равных с Андре Дереном, Кейсом Ван Донгеном, Альбером Марке. И мы видели, что русское искусство того периода стояло вровень. Мы могли только подозревать об этом, потому что этого сопоставление не существовало в Советском Союзе. Течение культуры было разорвано по понятным причинам, о которых нет смысла сейчас распространяться. Своих кубистов мы вовсе не знали. Опять-таки повторяю, мы не специалисты. А тут фантастический фигуративный Казимир Малевич. А какой Татлин? А какая Гончарова? Какой Аристарх Лентуов? Я, по-моему, впервые его тогда увидел. Или совершенно прежде мне неизвестный Александр Шевченко. Кто такой? Что? И вдруг ты видишь, что это все люди, которые вполне выдерживают сравнение с Пикассо и Браком. А это имена были мифические. И вдруг они тут висят рядом, и ты видишь, что это одно искусство, это одна Европа. Это было, вот, отвечая на ваш вопрос, это было действительно открытие, я думаю, для всех, кроме самых-самых узких экспертов, да. Я могу судить еще и потому, что к тому времени я был знаком, мы познакомились в Венеции в конце 77-го года с Олегом Циуковым. Мало того, что он замечательный художник, и уже в силу этого был гораздо образованнее, осведомленнее меня, но он и жил уже к тому времени в Париже. Я помню, что Олег просто вскрикивал, глядя на все это дело. Видимо, тоже не подозревая, что такие вещи хранились в российских запасниках. Всему находился свой ответ. Ну, не знаю, всему ли всему, но большинству. Ну, скажем, на их Анри Матисса, там, наш Илья Машков, на их Андре Дерена, наш Роберт Фальк, на их Мариса Вуаминко, наш Павел Кузнецов. Вот Павел Кузнецов тогда для меня стал, может быть, самым сильным открытием. До сих пор его люблю и думаю, что никто Среднюю Азию не писал лучше, чем Павел Кузнецов. И, конечно, беспрецедентный Павел Фионов. Вот ему аналогов как не находилось, так, по-моему, и до сих пор не находится. Ему, может быть, можно найти... Скорее, аналоги в поэзии – это Николай Заболоцкий или в прозе Андрей Платонов. А в живописи просто такого нет нигде. Ни в одной европейской стране, ни в Америке, ни больше такого не было в России. И тут что получилось? Почему это было еще таким открытием? Да? Это такое выходило обратное знание. Да? Ты смотрел на эти вещи и узнавал в них нечто такое, что вроде бы тебе было известно раньше. Ну, это понятно, когда происходит какой-то социально-политический разрыв, как это произошло с Россией, с Советской Россией, мы вот таким же образом задним числом узнавали следы Бергмана в Тарковском, да? То есть Тарковского-то мы видели, а Бергмана нет. И когда я выехал на Запад и стал смотреть вот это все, всю эту мировую классику, я вдруг ее, батюшки светы, да вот же Феллини, Антониони, вот эти же куски, эти приемы я знаю по советским фильмам 60-х, 70-х годов. Понятно, они-то, эти ребята, выезжали, или уж, по крайней мере, в своих домах кино смотрели эти вещи. Это мы их не видели. А они хватали это дело, присваивали как свое. И это ни в коем случае нельзя считать плагиатом. Это никакой не плагиат. Это нормальная, законная в культуре преемственность. Наука, да, такая вот школа. Даже такое, можно сказать, почтительное цитирование, ну, как освещенное временем, как, скажем, там, не знаю, Шопен таким образом посылает привет Моцарту, там, Глинка, Беллини, Брамс, Гайдну. То же самое происходило и в живописи. Скажем, судьба Михаила Шемякина сложилась так, что он работал, я не помню сейчас, в Эрмитаже, в Русском музее. Короче говоря, он получил доступ к запасникам и увидел Фионова. И без Фионова Шемякин бы, конечно, не состоялся. А я Шемякина к тому времени уже знал и знаком с ним был. И вдруг я смотрю, вот оно откуда все растет. И вот поэтому это узнавание было двойным. Не просто новизна, но новизна отчасти нам известная. Все это называется простым таким понятием. Это постановка в контекст. Россия в культурном отношении, да, и во всем остальном, надолго выпала из мирового контекста. И вот выставка «Париж-Москва» 79-го года, может быть, одно из первых было таких явлений, которое посылало привет. Нет, все-таки мы в каком-то контексте.
Посетитель выставки «Париж-Москва» – писатель Петр Вайль. Рассказ этот записан в пражской студии полтора года назад. В 1971 году значительная часть экспозиции из Парижа переместилась в Москву, где дополненная и идеологически подправленная открылась под названием «Москва-Париж» в залах Музея изобразительных искусств имени Пушкина, то есть в самом престижном помещении, специализирующемся на международных проектах. Вот впечатление московского посетителя, искусствоведа Григория Забельшанского.
Конечно, мои впечатления тогда были достаточно специфическими, поскольку я работал в Институте теории истории архитектуры, который, во-первых, имел к этому некоторое отношение, а во-вторых, все-таки после хрущевской оттепели возникла такая двойственная ситуация. То есть, вообще говоря, архитектура первых лет революции – это хорошо, а вот зато все остальное, так сказать, нестерпимо ужасно. И поэтому, когда я учился на искусствоведческом, для того, чтобы попасть в фонды Русского музея, касающиеся русского авангарда, нужно было получить из Москвы бумагу за подписью замминистра культуры. Так это охранялось, вот, как ничто. И поэтому, конечно, к этой выставке все относились как к событию и художественной, и политической жизни. Никто, даже я, искусствовед, вживе большинства этих вещей не видел. И сама возможность тогда попасть на эту выставку была затруднением, поскольку нужно было доставать билеты. У нее был сумасшедший успех. У нее был сумасшедший успех. Для меня, в общем, вещи, которые я там видел, были отчасти ожидаемы, отчасти неожиданны. Конечно, просто потому, что я многие из них знал. Но все равно это был сильный удар. Нужно сказать, что вообще парижане, не парижане, а французы, которые устраивали довольно много выставок в Советском Союзе, относились к этому всегда с таким большим просветительским размахом. Это были большие проекты. А этот совместный проект был во всех отношениях замечательным, и все не знали, чему больше удивляться. Ведь на это смотрели, с одной стороны, как на такую мини-мини-оттепель. Нужно же себе представить это время, потому что вот в Москве вместо обещанного коммунизма, как говорилось в анекдоте, в 80-м году прошли Олимпийские игры. И на эту выставку смотрели как на какой-то признак еще вот потепления, да, если не оттепели, то во всяком случае еще немножко отпущены вожжи. Ну и кроме того, это была первая выставка, которая в Пушкинском музее была вот такой комплексной. До этого когда-то в 60-е годы сделали большую выставку, основанную на новых экспозиционных принципах, мексиканцы. Вот эта выставка казалась тогда новым словом, но это было в самом начале 60-х годов. А вот такая большая синтетическая выставка, сделанная собственными силами вместе с парижанами, вместе с французами, и сделанная, в общем, очень хорошо, это было первым, да. И мы многое видели на ней впервые. И я вообще могу сказать, что, наверное, выставка «Москва-Берлин», которая произошла позже, ее не затмила. Вот впечатление было очень сильным. Я могу сказать, что и теперь, если бы такая выставка состоялась, ее было бы трудно сделать лучше, потому что в ней участвовали люди, которые очень серьезно и глубоко это изучали. Такие люди, как Хан Магомедов, как Стерлигов, как та же самая Антонова, как французские специалисты. В общем, с тех пор, как мне кажется, такого большого шага сделано не было. Очень жалко, что вот три выставки «Москва-Берлин», «Москва-Париж» и «Москва-Вена» проводились в Париже, а в Москве только выставка «Москва-Париж» и «Москва-Берлин». Выставки «Москва-Вена» не было. И я помню, что все-таки я немножко жалел о том, что не устраивалась выставок, соответственно, «Петербург-Париж», «Петербург-Берлин», «Петербург-Вена». Мне казалось, что это было бы справедливо.
Как воспринимался идеологический фильтр, выставленный советской стороной? Искусствовед Григорий Забельшенский.
Что считать идеологическим фильтром? Концептуальный фильтр был. Понятно, что эта выставка была плодом наверняка многочисленных согласований, выбора каких-то таких, если говорить сегодня, политкорректных с точки зрения там советско-французских и советско-западных отношений. В общем, какие-то, наверное, вещи были отобраны. Но это предполагалось, потому что, в общем, это левое искусство авангардное, и оно проходило под знаком социальной утопии. Конечно, были какие-то лакуны, да. Французский каталог, мы смотрели и французский каталог, был иным и, может быть, был полнее. Но ведь эту выставку нужно было пробить, и ее пробили в Пушкинском музее. И то, что позволило тогда экспозиционная площадь, то было сделано. И, в общем, все равно это смотрелось как чудо и подвиг, чем, в конце концов, и оказалось.
А каких работ на той выставке явно не хватало?
Дело в том, что все-таки у этой выставки было очень много всяких линий. Это огромный материал, который все равно приходилось выбирать, потому что это огромный массив материала. Можно было ее построить так, можно было ее построить немного по-другому. С сегодняшней точки зрения там, наверное, в принципе, многого не хватало. Я не помню, были ли на ней малевические основополагающие вещи, или их не было. Вот Кандинский и Филонов были, точно помню. Был Татлин замечательный, ведь мы все это видели впервые. Выставка ведь была сравнительно сопоставительная. Там в таких компаративных выставках всегда возможны одни ходы, так сказать, или иные ходы. Там было достаточно много материала, который мы весь видели практически впервые. Ведь ты можешь себе представить, что выставки Филонова, так сказать, заканчивались прямыми, так сказать, неприятностями для всех их устроителей, вплоть до угрозы посадки. А там, предположим, Шагал был, ну, совершенно некошерным, да, так сказать, невозможно было его видеть в советских музеях, это было в принципе чудом. Поэтому, в общем, все смотрели то, что там есть, а не то, чего там нет. Конечно, там не было многого, потому что запасники полны с точки зрения русского искусства. А с точки зрения французского искусства тоже, конечно, картина была неполной, но, видимо, такую задачу и поставить было невозможно. Для этого понадобилось бы, я не знаю, там, Гран-Пале или несколько манежей. Так что сказать, чего там не было, довольно трудно, там многого не было. В принципе, эту выставку, при всем том, что на нее было трудно попадать, видела вся Москва. Я думаю, что не было и Петербург, кстати говоря, люди приезжали специально. Причем и организованным образом. Например, Эрмитаж приехал организованным образом на эту выставку. К этому была конференция. Вообще, нужно сказать, что это было сделано все-таки с размахом. Видимо, визит Брежнева, который на эту выставку состоялся, если мне не изменяет память, он был таким знаком высочайшей санкции. После чего вот все ожидали, что что-то будет сдвигаться, какие-то отдаленные тектонические сдвиги. Вот какой-то шум времени с открытием этой выставки возник.
Искусствовед Григорий Забельшанский. Радио «Свобода», программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Три гроба Малевича к 30-летию выставки «Париж-Москва. Москва-Париж». До сих пор у нас в программе звучали кураторы, организаторы и критики. Пора дать слово художнику. Москвич Александр Юликов ходил смотреть «Запрет на искусство» на Волхове. Александр, расскажите, пожалуйста, о вашем личном, собственном опыте художника и о том, как воспринималась вашими глазами тогда авангардная живопись, авангардное искусство. Что вы знали к тому времени, когда открылась выставка «Москва-Париж»? Насколько вы были, так сказать, глазами опытны?
Я был весьма опытен, не только что глазами, все-таки я это искусство знал. Но я был нетипичным в этом смысле человеком. Во-первых, вся моя жизнь связана с искусством, там, с 11 лет, и я всегда интересовался этим искусством, поэтому я знал многое. Но дело в том, что увидеть подлинники, это и в репродукциях, которые я с детства собирал из разных источников, и это делал не только я, а, в всяком случае, многие мои знакомые художники, чтобы познакомиться с этим искусством. Но разница – это то же самое, что общаться с живым человеком или с его фотографией.
Скажите, а у вас были личные какие-то предпочтения? У вас были любимчики среди художников или среди холстов отдельных?
Ну, к этому времени, конечно, у меня были четкие и предпочтения, и знания, и любовь к определенным художникам и произведениям, потому что к тому времени у меня были очень сложившиеся вкусы. Но все равно эта выставка была большим открытием для меня. Во-первых, увидел вещи, которые я вообще не знал и не видел. Потому что выставка была таким большим охватом. И не только искусство, как у нас говорят, станковое, но и прикладное искусство, и дизайн, и театр там был. И все это было... Ну, в подлинных произведениях, которые были в большой степени выставлены и с советской стороны, или, как правильнее даже сказать, с русской стороны, и с французской стороны, впервые, во всяком случае, так публично, что можно было бы их увидеть. Открытия были не только в сфере французского искусства и европейского искусства, но и в сфере русского искусства, потому что многие произведения русского авангарда до этого не выставлялись, они были практически под запретом.
Я хотел попросить вас, не могли бы вы поделиться вот этим своим личным впечатлением в результате увиденного на выставке? Вот вы один... так сказать, один Юликов вошел в здание Пушкинского музея в 81-м году на выставку «Москва-Париж», и другой Юликов из нее, из этого здания вышел. И вот что с вами в эстетическом смысле произошло? Какие, так сказать, выводы? Я понимаю, что не за те три часа, что вы на выставке пробыли, или сколько там, а в результате всех последующих лет вы как-то, так сказать, укладывали в себе эти впечатления. Вот мне хотелось бы узнать, что с вами случилось? Вот как вы переосмыслили переосмыслили то русское художественное наследие, которое предстало на этой выставке?
Вы знаете, я все-таки в большой степени нетипичный в этом отношении человек. Все-таки я художник, который всю жизнь этим занимался. И я не скажу, что у меня были такие глобальные какие-то открытия. Я увидел любимых мной художников, увидел некоторые вещи, которые я знал только по репродукциям. И даже важнее, что я увидел каких-то художников и какие-то произведения, не столь известные и до сих пор не столь известные, которые я знал так немножко понаслышке или вообще не знал. И вдруг я их увидел. Например, для меня было в то время даже таким сильным впечатлением это представленная в проектах, отмывках архитектура 20-х, частично 30-х годов, да и 10-х. Потому что, вот этого я не видел никогда. Так сказать, у меня были очень общие впечатления от этого. Конечно, я видел здания в ужасном виде. Они, по-моему, и до сих пор в ужасном виде русского конструктивизма, который существует и тогда в Ленинграде, и в Москве. Но это не производило такого впечатления, как, например, архитектурный отдел этой выставки. Что касается живописи и скульптуры, то... Да, это были большие открытия. Конечно, эти произведения увидеть в натуре. Какие-то я знал по репродукциям или фотографиям каким-то. И за свою жизнь, буквально с детства я это все как-то коллекционировал, собирал, потому что мне это было очень важно и интересно. Мои пристрастия, которые уже к тому времени сложились, в области и европейского искусства, французского искусства, и такие художники, как Матисс, Пикассо, Леже, Руо, и увидеть их в полотнах, помимо тех работ, которые в нашем замечательном собрании уже к тому времени выставлялись, и в Москве музей изобразительных искусств, и большая часть в Ленинграде, в Эрмитаже. Для меня были важны, конечно, те работы, которые я никогда не видел, которые приехали из Франции. Но еще очень значительно для меня было это картины русского авангарда, которые вообще никогда не выставлялись у нас. Пикассо этого времени можно было увидеть, а Попову, Родченко, Татлина частично, да и Малевича нельзя было увидеть, понимаете? И тем более Розанову там. Вот эти вещи впервые выставлены, во всяком случае так широко, может быть, на каких-то небольших выставках они были и выставлены. Я не могу точно ручаться, но для меня это был значительный опыт, так сказать, и это сильное было впечатление.
Как вы считаете, что подсказывают ваши собственные наблюдения? Эта выставка повлияла в русском, советском художественном мире, художественном пространстве на кого-то? И каким-то образом столкнула она что-то с того места, на котором ситуация стояла в 81-м году?
Вы знаете, вообще в советском искусстве, изобразительное искусство было почему-то наиболее консервативно устойчивым. Конечно, это повлияло и произвело сильное впечатление на многих людей, моих друзей, знакомых, искусствоведов в частности, но потому что это было публичная такая демонстрация, даже не признание, потому что в официальной идеологической такой парадигме ничего не изменилось. Не было сказано, что с этого дня мы признаем эти так называемые формалистические течение или абстрактное искусство или еще что-нибудь в таком роде, что это ценно, это значительно и это крупнейшее достижение вообще нашей, в смысле, цивилизации европейской и культуры, и культуры 20 века. Этого сказано не было, потому что это все-таки был в большой степени внешнеполитический акт. А для нас это было, конечно, значительное открытие, что мы могли это увидеть. И, конечно, это повлияло, но официальная точка зрения, вот вы знаете, даже в момент перестройки рухнули вперед литературные каноны соцреализма, театральные, музыкальные. А вот с изобразительным искусством мы дотянули до конца 89-го года, например. То есть всего последние 2 года советской власти в какой-то степени они были расшатаны. В какой-то степени все равно официальная точка зрения, там, Академия художеств, художественные вузы, союзы художников полностью контролировались, как сказать, вот такой доктриной соцреализма. И выставочная вся деятельность тоже. То есть она началась где-то уже в 86-87 году, но в какой-то степени на задворках. Официально она и до сих пор, надо сказать, вот эти конфликты в Третьяковке, которые произошли год назад и уже больше немножко с Андреем Ерофеевым, суды, которые и сейчас идет, суд над Самодуровым и Ерофеевым. Я вот присутствовал один раз на этом суде. Впечатление ужасное. Как будто мы в 37-м годе находимся на этом суде. Вот, то есть, все-таки это как-то не изменилось. А если говорить о публике, о людях, которые пришли в эти залы, я думаю, что впечатление было сильнейшее.
Художник Александр Юликов. На этом мы заканчиваем программу «Три гроба Малевича». Участие принимали куратор Галина Махрова, создатель Малевичевского гроба Игорь Шелковский, писатель Петр Вайль, искусствовед Григорий Забельшанский. Звучала музыка Эрика Сати и Сергея Прокофьева. Над выпуском «Мифов и репутаций» работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.
Каждую неделю в понедельник в 22 часа по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Время политики». Ведет передачу Михаил Соколов. Мы анализируем борьбу за власть на федеральном уровне и в регионах, рассказываем о жизни политических партий России. Вы можете услышать программу «Время политики» также в записи в 1:00 и в 15 часов во вторник.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на труд, на свободный выбор работы, на справедливые и благоприятные условия труда и на защиту от безработицы. Каждый человек без какой-либо дискриминации имеет право на равную оплату за равный труд. Каждый работающий имеет право на справедливое и удовлетворительное вознаграждение, обеспечивающее достойное человека существование для него самого и его семьи, и дополняемое при необходимости другими средствами социального обеспечения. Каждый человек имеет право на отдых и досуг, включая право на разумное ограничение рабочего дня и на оплачиваемый периодический отпуск. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7225, 9715, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.